Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер». С нами сегодня Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можете комментировать сообщения по делу. Я обязательно буду зачитывать. Константин по возможности на них ответит. Тем очень много. Вот, но я бы хотела начать со страшилок очередных, которые мы с вами комментируем упорно тоже, кстати, и развеиваем эти страшилки. Но не знаю, обратят ли на это внимание, например, в межправительственной группе экспертов по изменению климата, который представил доклад о влиянии человеческой деятельности на окружающую среду с прогнозами, как климат будет меняться в дальнейшем. Публикация объемом 1300 страниц стала первой частью 6-го оценочного доклада. Обобщающие выводы ожидаются в 2022 году. Подтвердили эксперты вывод о том, что главная неоспоримая причина глобального потепления – человеческая деятельность, при том, что обоснований нету, вот просто это декларация некая. Последнее десятилетие средняя температура на Земле стала на градус выше, чем во второй половине 19 века. Для оценки будущих показателей эксперты рассматривали 5 сценариев. Выбросы углекислого газа начнут быстро снижаться прямо сейчас и выйдут на нулевой уровень вскоре после 50-го года. Выбросы начнут снижаться медленно, достигнут нулевой отметки к 75-му году. Выбросы останутся на текущем уровне в ближайшие 50 лет, после чего начнут снижаться и так далее и тому подобное. Главным образом, мне кажется, что этот доклад – очередная подготовка к тому, чтобы радикально сменить вообще экономику мира и снизить потребление. Я не говорю про покупку одежды, потребление, нет. Я говорю про потребление энерго и других ресурсов.
Ну, мы действительно с вами, Евгений, тоже очень пристально следим за этим по понятным причинам, потому что от этого, на самом деле, серьезно зависит и состояние нашей экономики, и образа жизни. И действительно вопрос ключевой. И для меня, конечно, этот доклад не является неожиданным и не является никаким откровением. И вы абсолютно правы, количество такого рода оценок, драматичных, в чем-то истеричных, оно будет увеличиваться. Потому что общий смысл понятен, что мы, то есть человечество в целом, недостаточно амбициозно сокращаем выбросы, и нас ждет катастрофа. И потому что, когда, скажем, эти тезисы заявляют люди интеллектуального уровня Греты Тунберг, это одна история. Но они тоже нужны для того, чтобы разгонять истерику определенным смыслом. Но, конечно, это выглядит странновато, поэтому обязательно к этому должны присоединяться так называемые серьезные ученые, которые, как вы сказали, публикуют доклады на там, 1000 страниц, где убедительно доказывают, что, собственно, вот, катастрофа случится гораздо вот раньше. Сейчас, вот, когда мы с вами говорили о механизме CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, который Европа предлагает сейчас Российской Федерации, по сути, идея его простая. Россия должна заплатить за углеродный след своих товаров, и когда, скажем, ряд российских промышленников сказали, что ну ничего страшного, потому что мы думали, что будет ужас, а это просто ужас. И я тогда сказал, что на самом деле это только первая прикидка, и амбициозность будет докручиваться на глазах вот этой истории, потому что там говорили о том, что мы это введем с 26-го года, сами механизмы выплат. Я абсолютно убежден был, что все это произойдет гораздо раньше, и для того, чтобы это произошло раньше, и для того, чтобы эта программа в том числе стала более серьезной с точки зрения сбора денег с поставщиков в Европейский Союз, это только часть этой истории. Конечно, нужны вот такого рода истории, нужны эксперты по климату, которые, конечно, будут говорить о том, что, ребята, все гораздо серьезнее, чем вы думаете, нельзя То есть то, что... И в этом плане, вот, если вы соглашаетесь с этим и говорите, да, мы готовы вот в вашем механизме, а вам говорят, нет, этого мало, это вчера было достаточно, а сегодня уже мало, мы должны еще навалиться и совместно решать все эти вопросы. Так что, в общем-то, здесь ничего нового. Вспомните, когда Альберт Горд получал Нобелевскую премию, он лауреат Нобелевской премии мира, как раз по теме экологии, и там огромное, и там тоже, кстати, был подготовлен огромный доклад, там несколько десятков экспертов его писали, некоторые из них даже набираются наглости, заявляют, что они тоже лауреаты Нобелевской премии. Ну да ладно, это не так принципиально. Премию так. дали Гору, но с ним был такой тоже салат из крупных климатологов, которые готовили, собственно, ему как политической фигуре всю эту историю. Уже много лет прошло, но суть именно вот такая, что периодически появляются такого рода исследования, где еще раз повторяю, фиксируется главная мысль, что катастрофа гораздо ближе, чем вы думаете, вы должны быть более амбициозными.
Вам не кажется, что сценарий будет следующий? Сначала условно бензин по карточкам и сокращение нефтедобычи принудительно, и плюс, как вы сказали, там 20 стирок в год, возможность 20 раз только воспользоваться стиральной машиной, а потом, то есть на этом дефиците, искусственно создано, безусловно, будут уже принудительно развивать так называемые зеленые технологии, потому что в любом случае зеленка, как представляется, не может параллельно развиваться в таких же объемах, как развивается привычная нам промышленность.
Нет, ну для начала все-таки давайте поймем, мы этот вопрос задавали, еще раз зададим, насколько современная цивилизация готова вот к этим 20 стиркам, которые вы запомнили, вас, видимо, зацепило эта история.
Я просто представляю, как это будет выглядеть.
На самом деле, ну, мы говорили о том, что стирками ограничиться не получится, потому что речь идет о довольно серьезном ограничении потребления и образа жизни, питания и прочих вещей. То есть предлагают достаточно серьезный радикальный механизм, а предлагают именно вот под соусом, что катастрофа ближе, и все, что вы хотите, то есть, грубо говоря, если вы думали ограничиться тем, что вы в отеле не меняете полотенце 3 дня, и этого достаточно. Нет, этого недостаточно. И вот это серьезный вызов, который каждый должен осознать. А вот как цивилизация на это прореагирует, это вопрос серьезный, потому что, собственно, как человечество собирается жить без экономического роста, для меня загадка. А к этому действительно этот вопрос надо задать там, да? Так часто ли стоит там менять, скажем, товары, одежду, не знаю, там, телефоны сотовые, ноутбуки, автомобили, прочее. Потому что идея будет именно такой, что потребительство завело нас в климатический тупик. Дальше возникает следующий вопрос. А, собственно, во-первых, даже два вопроса. Что вы будете делать с потребительским обществом, обществом комфорта, которое прежде всего характерно для как раз развитых стран, Европейского Союза, Соединенных Штатов, они, в общем-то, вы им точно объяснили, потому что там все действительно за экологию, пока дело не дойдет до того, что действительно, вот, собственно, к тем новым стандартам жизни придется обращаться. А второй вопрос, что вы будете делать с глобальной бедностью, которая никуда не делась, и в этом плане я все жду, когда кто-то из этих ученых наконец-то скажет основную мысль, что нас просто на планете слишком много, и с этим надо чего-то как-то уже делать официально. Вот, и это произойдет. Вообще, на самом деле, если посмотреть на статистику, разные есть оценки по странам, кто, собственно, главный эмитент, потому что, ну, это красивая, конечно, история, что мы все виноваты. Вот все человечество виновато.
Да.
Но если посмотреть на официальные цифры, которые, в принципе, есть, то, в общем-то, 40% парниковых выбросов приходится на две страны в мире. Несложно догадаться, кстати, на какие.
Китай и США?
Китай и США, естественно. То есть они отвечают, добавьте сюда Европейский Союз, они не любят публиковать статистику по ЕС, предпочитая как раз здесь страновой разрез, потому что в страновом разрезе они размазывают эту эмиссию как масло по бутерброду, но Европейский Союз, конечно, он на третьем месте находится по выбросам. И, собственно, вот на этих трех игроков более половины всей эмиссии человечества и приходится. Так, собственно, вот с этого и давайте и начинать, как вы, потому что в этом плане Китай, конечно, Китайская Народная Республика, они молодцы, что они все время говорят про свои планы к 50-му году быть безуглеродными, все и на Западе это на ура воспринимают, это все, конечно, здорово, но все понимают, что это все сказки.
Конечно.
Вот. При этом Китай имеет статус развивающейся по-прежнему экономики, и он совершенно не собирается попадать под все эти CBM и прочие ограничительные меры. Соответственно, так вот, Байден тоже, он молодец, что он говорит там про зеленый курс Америки, но сегодня вот доля Соединенных Штатов такова. Как бы, Альберт Гор уже... член той же самой партии, кстати, что и Байден уже, бог знает когда, получил свою Нобелевскую премию с этой идеей, что катастрофа близка. И что сделали Соединенные Штаты за это время? Теперь они говорят про коллективную общую ответственность. Они готовы, естественно, быть лидерами прогрессивного человечества в этом вопросе, но действительно, как вы, собственно, собираетесь ответственность климатическую нести?
То есть, получается,
вот еще раз повторяю, самый главный вопрос. Как бы готовы ли мы, то есть что мы будем делать, чтобы все-таки в этом плане, потому что, ну, действительно, зеленая технология – это серьезное дополнительное финансирование, дополнительные ограничения. Что вы будете делать с тем полюсом бедности, который уже существует и которого весь этот зеленый мир окончательно добьет? И что вы будете делать с обществом комфорта, с обществом потребления? Потому что когда у вас, скажем, действительно растет цена на бензин, и у вас люди надевают желтые жилеты и выходят на улицы, это те самые люди, которые за экологию. Вы их спросите, они за экологию, конечно,
ну,
они
да.
за экологию, они за экологию.
Только где-нибудь там экология, чтобы она где-нибудь там была.
Вы понимаете, что это вас вот так касается, не просто там, типа там, да, мы готовы там, еще раз говорю, там как-то себя, ну так, тактично ограничить, а радикально пересмотреть образ жизни, радикально, не просто там на велосипеде кататься по 2 часа там в день, условно говоря. Вот многие этот вопрос не осознают. Недавно, кстати, я вот видел опрос... соцопрос Норвегии очень любопытный, потому что Норвегия страна интересная. С одной стороны, в страновом, в подушевом разрезе она в разы добывает больше нефти, подушевом разрезе, чем Россия. То есть это абсолютно нефтяная страна, и нефть является основным источником бюджета. То есть в подушевом там в 4-5 раз больше она добывает, чем Россия. Нефти. Но при этом там все за экологию. Как известно, Норвегия один из лидеров по доле электромобилей. Там огромное количество Тесл. И население там, в общем-то, традиционно выступает за такой немного парадокс. И многие даже предлагают вообще как бы... И там вот, собственно, сейчас вопрос очень простой. Вы за экологию? Да, мы за экологию. Тогда, может, вы прекратите хотя бы инвестировать в геологоразведку нефтяных и газовых месторождений? Ну,
а там... жить-то на что? А на что Тесла покупать, спросит Таня?
Интересно, действительно, что как бы... Часто там было так, что люди как-то, ну, разделяли эти вещи. То есть они за радикальную были экологию, но при этом не задавали вопрос, откуда у них деньги действительно на те же Теслы в кармане образуются. Ну, вот оказалось, что более половины все-таки пока. То есть там 55% норвежцев... против того, чтобы прекратить инвестиции в геологию. И правительство, кстати, действующее, тоже против того, чтобы ограничивать. То есть, ну, в этом плане молодцы, то есть мыслят рационально. Но так вот это и есть вопрос. Так, ребята, если вы за экологию, начните, давайте себя, откажитесь от добычи нефти и газа. Мы не против, мы лично не против, но этого не происходит. И тот же 20-й год пандемийный, Норвегия нарастила добычу нефти, в отличие от нас, которые... Мы вошли, как известно, в сделку ОПЕК+, и мы сократили добычу. Норвегия не входила ни в какую сделку, она наращивала добычу и вполне себя комфортно чувствовала. Вот. И вот это довольно серьезный вопрос. Еще одну приведу цифру, да. Потому что исследований много. Я видел буквально недавно исследование компании Bloomberg. Оно тоже интересно, они посчитали. Понятно, что все эти исследования достаточно там пример, но все равно как бы любопытно с точки зрения. Вот они посчитали, что если все-таки вот поверить там, европейским правительствам, американским руководителям, что человечество действительно вот выйдет на задуманные цели по зеленой энергетике и по зеленому водороду. Я, кстати, достаточно скептически отношусь к этим планам. Ну да ладно, это другая история. Но вот если все-таки действительно вот эти амбициозные цели будут выполнены, возникает вопрос, сколько нужно будет электроэнергии вот, человечеству в моменте. Так вот, по оценкам Bloomberg, человечеству, вот если действительно, вот сейчас представьте мир, который вот...
Без нефти.
Да, без нефти и газа, вот с теми стандартами, которые предполагаются достичь к 50-му году, так вот электроэнергии человечеству нужно будет в 6 раз больше, чем сейчас. А где, ну, то есть в 6 раз больше электроэнергии.
Вот, но при этом мазут жечь не будут электростанции.
То есть, ну, представьте, нет, еще раз повторяю, Да. Речь не идет о том, что нужно будет в 6 раз больше зеленой энергии, да, электроэнергии. Речь идет о том, что в 6 раз больше, чем в 19-м, еще, кстати, не 20-й, там 21-й ковидные года. То есть, если возьмете потребление электроэнергии всей в 19-м, а вы прекрасно знаете, что там основная эта электроэнергия производилась из угля, естественно, в мире, ну так, да, сейчас так выглядит. Так вот, еще подчеркиваю, не в 6 раз больше зеленой энергии, а в 6 раз больше вообще электроэнергии, которая сейчас производится из угля, газа, ну, кстати, еще кое-где там из, действительно из мазута, хотя там действительно доля нефти, ну, не принципиально, все равно уголь-то и газ остаются основой энергобаланса. Так вот, вы, во-первых, должны этот... А атом еще, кстати, тоже под вопросом там, да, он... Ну, да, оставим, хорошо, допустим, атом посчитают все-таки зеленой технологией без эмиссии парниковых газов. Соответственно, вот вы должны убрать уголь из электрогенерации, вы должны убрать газ и еще в 6 раз нарастить. Ну, очевидно же, что это чушь полная. Ну, очевидно, что это нерешаемая
задача. Как Подков написал, спор с физикой.
Ну, как это возможно? Ну, это же очевидно совершенно, что это нельзя сделать. Вот. Но, тем не менее, планы же эти возникают. И когда, вот понимаете, вот мы сейчас там бурно обсуждаем ситуацию, вот в Афганистане такая любимая тема.
Ну да.
Вот понимаете, вот когда ведь эти же самые люди говорили, что и там наступит и демократия, и процветание в Афганистане,
сейчас
и в Ираке.
Сейчас уже говорят, не хотели
так,
этого, да.
Нет, важно. Ну так просто, ну были же такие планы. И были. Все же тоже говорили, вот эти, а сейчас, понимаете, когда говорят, ну ведь европейцы же, они же говорят, что вот так будет. Мы же не можем им не верить, как бы, они же запланировали. Так они, мало ли, тоже, планер это тоже в этом плане известное, что называется. Поэтому, ну вот просто оцените масштаб, то есть вот еще раз повторяю, в 6 раз нужно найти больше электроэнергии, чем сейчас, где она возьмется, ну какие чудеса должны произойти.
Но при этом, да, отказ, во-первых, от АЭС, и Подков говорит, кроме ГЭС и АЭС условно зеленых технологий нет, спор с физикой заведомо весел, а вообще идея вот этой, значит, чистой энергетики и борьбы за климат, она же сводится к тому, что в этих условиях города в таком масштабе, как они сейчас, существовать не могут, только деурбанизация возможно.
Правильно, абсолютно правильно. Нет, так мы об этом и говорим. То есть борьба за экологию, сейчас повторяю, это не
про города.
То, что вы должны там меньше потреблять, чуть меньше потреблять электричества, воды и задумываться о том, экологичны ли ваши продукты в холодильнике, вы должны думать о том, что вы радикально поменяете свой образ жизни, в том числе, конечно, речь должна идти о, прежде всего, деурбанизации, потому что города, безусловно, уровень потребления энергоресурсов в городах, ну, порядок, конечно, выше, и в этом плане урбанизация, безусловно, один из факторов роста глобального потребления энергоносителя, потому что в глобальном разрезе никакого сокращения потребления энергоносителей нет. И причины этого основные, там, их две, одну мы назвали, это рост народонаселения, который не останавливается, а вторая причина – это урбанизация в таких странах, например, как Индия и Китай. И да, вот если у вас, понимаете, вот Китай, да, там более миллиарда человек, там, ну, сложно давать точные оценки, или Индия, да, там, то есть на две эти страны приходится минимум 2,5 миллиарда человек. Вот теперь представьте, что, ну как представьте, просто вот эта ситуация, которая была в Китае, Китай стал богатеть, население стало богатеть. Ну, представьте, даже если каждый китаец стал есть на, там, не знаю, на две ложки риса больше в день, соответственно, это две ложки риса, считайте, это уже там...
Сколько воды, электричества и прочего,
2-3 миллиарда в день лишних, получается. Ну, вы представьте, какой потребление... А они переезжают, посмотрите, как увеличивается число городов, там, ну, город-миллионник в Китае, это как у нас там... деревня, вот, но это же статистически видно. Конечно, там уровень потребления, и есть статистика, действительно, что человек, переезжающий в город, у него уровень, у него просто электроприборов на порядок больше.
Конечно.
Неважно, какая у тебя там электроэнергия.
Получается, самое чистое место, в принципе, самое чистое место, это место, где нет электричества, нет газификации, то есть, условно, какая-нибудь деревня в, простите, там, в Ярославской, да любой другой области, ближе к Москве.
По крайней мере, вы не потребляете там услуги транспорта общественного, неважно, еще раз повторяю, там он зеленый, не зеленый, потому что электрический автобус, он тоже нуждается в электроэнергии.
Там ходит до ветра, там нет канализации.
Где-то взять. Вот, да, и, соответственно, там, возможно, действительно в деревне вам не нужна там, кофеварка или кофемолка, миксер там, и прочие электроприборы, потому что количество электроприборов просто физически вот в этом обществе комфорта, я видел тоже статистику, по-моему, там растет в разы за десятилетия. То есть, там просто количество приборов, вот просто оглянитесь, сравните даже свою жизнь с жизнью там, 20 лет назад, посмотрите, сколько у вас дома стало новых электроприборов, которых у вас даже вы подумать не могли, что они вам нужны 20 лет назад.
Почему не слышно, Константин, вот действительно таких исследований, связанных с тем, что все-таки не только выбросы углекислого газа от человеческой деятельности наносят такой катастрофический, а, во-первых, катастрофический ли он все-таки урон для планеты, потому что все равно тот процесс, тот временной промежуток для мониторинга, он по сравнению с тем, сколько живет планета Земля, несоизмеримо мал.
Ох, Евгения, вы меня толкаете на такие скользкие рельсы, причем потому что я и так уже чувствую себя записанным в какие-то экологические террористы.
Нет, что вы.
Потому что, на самом деле, ну, есть вопросы, которые задаются, но когда вы их задаете, вам сразу присваивается статус маргинала, отрицающего прогресс и
у нас
науку,
пока можно.
И науку.
У нас пока можно.
Вот, потому что, ну, действительно, один из вопросов, которые задаются, а какая была температура в эпоху динозавров на Земле
вот
средняя?
Да.
Почему она была выше, если во всем виноват антропогенный фактор? Была такая очень известная афера, был такой график, назывался «Хоккейная клюшка». Это, ну, такая известная тема, о ней, кстати, тоже очень мало говорят, потому что, ну, тема эта вскрылась, тоже ученые, естественно, масса ученых, они продвигали эту тему. То есть идея хоккейной клюшки – это просто график, который напоминал хоккейную клюшку. А идея была тоже простая, что именно сейчас человечество резко нарастило подушевые выбросы парникового газа, чего не было никогда там в человеческой истории. Оказалось, что все это построено на подлоге. Подлоги, вот, и таких историй много, вспомните тоже первые публикации Ассанжа, который, вот первые его вбросы информации, которую он делал, да, он же брал официальную информацию, он просто ее публиковал в огромных масштабах, там, собственно, тоже были как раз одни из первых публикаций, посвящены тому, что совершались подлоги с точки зрения измерительных показаний. То есть, ну, грубо говоря, брали данные тех станций, которые показывают нужную историю. Ну, подгоняли, в общем, задачу под ответ. Вот. То есть в этом плане, конечно, и масса есть примеров того, что просто есть определенный мейнстрим научный, то есть есть журналы, которые формируют климатический мейнстрим, они просто не берут публикации, мнение тех исследователей, которые не вписываются в этот мейнстрим, и им не дают гранты. Ну, вы понимаете, когда человека там сажают на ученого на голодный паёк, он в этот мейнстрим входит.
Ну,
это чистое, вот как в Советском Союзе коммунистической идеологии. Ну, представьте, что вы там, не знаю, занимаетесь гуманитарной наукой году так в 75-м в Советском Союзе и отрицаете марксизм-ленинизм. Сколько вы протянули. Вот. Ну, тогда бы вас еще и психушку могли посадить. Сейчас пока до этого не доходит, но с точки зрения...
Сейчас просто без денег.
Ну да, отстранение от работы, лишение возможности зарабатывать. Фактически, да, технологии стали такие более капиталистическими, но от этого никуда никто не делся. Поэтому с этим мейнстримом бороться абсолютно нет никакого смысла вот сейчас. То есть он уже сформирован, он как каток едет. Вот. В этом плане, если вы попробуете возразить как ученые, вас просто объявят сумасшедшим, вот маргиналом, там, сторонником масонско-марсианских теорий. Вот. То есть, когда это сумасшедший, он просто в марсиан верит и все. То есть, ну, примерно разговор будет таким.
Михаил говорит, непонятно, почему нельзя на угольной станции ставить просто фильтр хороший, как катализатор для машины.
Кстати, это хорошая тема.
После новостей можем.
Два слова, да, могу сказать об этом. Интересный сюжет.
У нас Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Поэтому подключайтесь, пожалуйста, мы скоро вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Программа «Револьвер», с нами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Евгений тут возмущается, что какой 21 градус в Москве, 26 уже идет к 30, 27. Вы знаете, все зависит от того, где вы все-таки находитесь сейчас, потому что в машине, я думаю, которая у вас на солнце стоит, там все 35, а то и 40 будет. Константин, давайте вернемся к теме, вот Михаил нам предлагает, почему нельзя решить всю проблему, например, по угольным станциям и по выбросам, тем, чтобы хорошие фильтры просто поставить.
Михаил, на самом деле, поднимает интересный вопрос. Возьмем опыт Германии, которая, как известно, несколько лет назад заявила об отказе полном от угольной генерации. Вот, и на самом деле, вот то, что сказал Михаил, очень ярко проявляется на примере Германии.
Так.
Что произошло? Поскольку до этого идея все-таки coal exit не была таким мейнстримом, энергетические компании Германии строили угольные станции, продолжали строить. Соответственно, понятно, что там есть старые станции, а есть абсолютно новые станции, которые, да, они не модернизированы, новые просто, которые занимаются не только улавливанием там, парниковых газов, они занимаются улавливанием диоксида серы там, и так далее, так далее, так далее. Конечно, между прочим, электроэнергия на этих станциях оказывается не дешевой. Но, вот в чем парадокс ситуации, что эти станции одними из первых попали под идею как раз выхода из угля. Почему? А как раз по экономическим соображениям. Потому что там... А почему? Потому что там самая дорогая генерация. А почему она самая дорогая? Так потому что как раз электричество на этих станциях производилось по современным технологиям улавливания всех вредных веществ. Угу. Не только, еще раз подчеркиваю, парниковых газов. Естественно, электроэнергия там оказывалась самой дорогой. Но спланировано, вот этот спланирован выход из угля был таким образом, что первыми под удар экономически попали именно станции самой дорогой электроэнергии. Но почему-то в голову не пришло регуляторам, что дорогая электроэнергия, потому что, ну, они, видимо, там думали, что дорогая, значит, старая, вот как вы сказали.
Ну да.
Старая, значит, дорогое.
На самом деле, старая, значит, наоборот. Грязная, вот скорее наоборот. Что.
Энергетики пытались это объяснить, ничего не помогло. Ничего не помогло, потому что, ну, они столкнулись с политиками, с политиками, а они, к сожалению, везде одинаковые. Никто там слушать их не стал, им стали говорить, что понятно, это все, значит, лобби. Но при этом, кстати, вот я приводил цифры, если вы посмотрите на Европу, ту же замечательную, Европа в этом году очень сильно нарастила потребление угля. При всей вот этой истории про экологию и прочее-прочее, доля угля опять там до 15% дошла, чего не было уже много лет. Причины понятны. Цена на газ, прежде всего, она начала расти еще в начале года. Причем в Германии резко там 20% рост потребления лингита. Это бурый уголь, это самый грязный уголь, он открытым способом добывается карьерным.
Ну, то есть, значит, понимаете,
с одной стороны, вы говорите про то, что, значит, какая катастрофа, а с другой стороны, вот как бы циничная история, да, вот вмешались деньги, стал дрожать газ, стали дрожать выбросы, люди посчитали, пока же не вышли еще до конца, не вышли, можно пока на лингите, пока можно, закон не нарушаем, ну, будем делать. Все, никто ничего не говорит. Нет, там никто в Германии, я не вижу там протестов. Типа, что же вы творите? Убиваете нашу землю, как же так? Значит,
Это опять идея, знаете, какая? Что вот появится несколько островков чистейшей зеленой энергетики и так далее, а там останутся все, там останется все грязное.
Ну, понимаете, где-то официально-то они же говорят, что типа вот это наша общая беда, да? То есть, если вы коптите где-то там под Пекином страдает все человечество, но я не исключаю, что, конечно, такого рода вот идея, в общем-то, не новая, о том, что как бы богу богово, кесарю кесарево, она будет иметь место, да, что вот будут создаваться, как вы говорите, такие экологически комфортные зоны
анклавы,
жизни, зоны,
да,
жизни, а остальным будет предлагать. Но, правда, это, еще раз повторяю, нарушает общую вот эту идею, что все-таки так можно с бедностью было поступить. Вот. Но с экологией, с климатом-то, если они действительно верят в это, так поступить нельзя, потому что это общая беда человечества, и, в общем-то, у вас будет потепление общее, да, то есть когда там вот пишут вам, что из-за климата уже провал там, французы не могут виноград собрать, и вина не будет в этом году в нужном объеме во Франции, значит, они должны осознать действительно, что это общая беда. Ну тогда лингит, зачем вы наращиваете потребление?
Нет, ну там просто же много еще упирается в, не в то, что кто-то много чего-то производит, как будто бы и улавливатели не ставят. Мы с вами тоже это обсуждали недели две назад, что на климат влияет. Хорошо, давайте вы не будете тогда строить, во-первых, города в поймах рек. Ну давайте. Давайте не будем перекрывать эти реки. Давайте, ну, а кто скажет, нет, а кто уедет-то оттуда и города эти снесет? Никто.
Правильно. Вот. Переезжайте, бросайте Европу, переезжайте в Африку, вот, и ведите там растительный образ жизни. Ну, это способны, конечно, единицы там каких-то экологических активистов. Есть наверняка такие люди, всякие люди есть, но мейнстримом это, конечно, стать не может.
Про газ. Биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум. А что там происходит? Тоже это в контексте зеленой энергетики или что?
Вот мы уже сказали, действительно, что одним из факторов потребления, роста потребления угля, достаточно циничную, еще раз подчеркну, потому что, еще раз говорю, если вы боретесь за климат, тогда вас не должна смущать цена. Наоборот, вы должны быть готовы за это заплатить. А когда вас смущают цены на газ по 600 долларов за 1000 кубов, и вы тут же начинаете потреблять уголек, это скверно. Это скверно. Вот. И, кстати, да, еще просто завершая тот сюжет, вот опять же, вот это упрямство, когда вы собственной цели-то не достигаете. То есть вам говорят, что вот эти станции, они как раз не занимаются выбросами, а вы все равно говорите, нет, уголь должен умереть. Вот умереть и все. Так вам то же самое вот с водородом, когда вам объясняют, вот есть там голубой водород, он с технологиями улавливания парниковых газов. То есть он экологичен, грязный, он климатичен. Нет, все равно. Вы, вот,
а не, потому что мы это делаем, потому что в России вот, такая вот технология.
Это серьезный вопрос. Теперь про газ. Значит, ну, на самом деле, эти цены к климату не имеют особого отношения, но ситуация достаточно любопытна. Опять же, любопытна по многим причинам. Во-первых, и с точки зрения того, что углеводороды никому не нужны в современном мире, но почему-то стоят, и нефть, кстати, стоит не так мало, кстати, по нынешним меркам. А газ стоит действительно абсолютные рекорды. Вчера на голландском хабе ТТФ, ключевом хабе газовом, цена переваливала уже за 600 долларов за 1000 кубов, в пересчете на более понятные для нас единицы измерения. А как бы, но климат тут тоже играет роль все-таки, потому что жара в Европе, действительно очень жаркое лето, оно привело к росту потребления электроэнергии, образовался уже четко действительно второй пик помимо зимы, но при этом зима тоже была очень холодная для европейцев, холодная, то есть в этом плане после нескольких теплых зим была очень холодная зима. Европейцы уже от этого отвыкли, и, соответственно, понятно, что потребление газа было довольно серьезным. Начали активно потреблять газ в подземных хранилищах, при этом не закачивали, потому что цена была достаточно высокой. Естественно, все думали, европейцы, что она обязательно снизится в начале еще года. Вот. Дело в том, что тогда вначале выросла цена в Азии, и, соответственно, сжиженный природный газ устремился в Азию, и у европейцев образовался определенный дефицит. Газ нужно было назад возвращать дорогими ценами, что и произошло в итоге. Но я говорю, что любопытная ситуация в том числе, и, понимаете, с точки зрения, вот мы с вами подняли в начале тему все-таки качество прогнозирования и планирования.
Да, да, да.
Вот, когда нам тоже говорят про зеленый мир, потому что мудрые европейцы все спланировали. Вот на самом деле в газе, вот посмотрите на газовую ситуацию, они ведь тоже все спланировали. Вот я помню, что объясняли много лет, что европейцы строят абсолютно новый газовый рынок по прекрасным новым правилам. В чем его суть? Долгосрочные контракты не нужны, нужны краткосрочные контракты. Краткосрочные контракты – это биржевые сделки. И европейцы исходили из того, что они уберут долгосрочные контракты с привязкой к нефти, перейдут к торговле газом как отдельным товаром, и на бирже, они всегда были уверены, что на бирже всегда будет ситуация, когда газа больше, чем тебе нужно. То есть, ну, они как бы смотрят классические учебники по экономике, и действительно, если у вас вот нормальная рыночная ситуация, когда предложение серьезно превышает спрос, вы всегда в плюсе. Они говорят, а зачем нам ваши долгосрочные контракты? Ну, «Газпром» действительно отстаивал идею долгосрочных контрактов, потому что он говорил о том, что долгосрочные контракты дают гарантию объемов в пиковые периоды. Вот в этом году мы два пиковых периода видели в Европе. Это холодная зима и жаркое лето. Нужен газ, газа нет. Если бы долгосрочные контракты были в нужном объеме, поставщики обязаны были этот газ вам найти, даже неважно вам, да, какие там цены. Ну, цены, они формируются по формулам, но даже бывали ситуации, когда там цены крайне низкие, но так. Поставщик по контракту обязан это сделать, у него там штрафные санкции наступают. Но европейцы исходили из того, что они прекрасные планеры, что рынок всегда будет профицитным. Они всегда возьмут на споте газ, сжиженный газ прежде всего. Отсюда вот эта идея, что мы построим терминалы, газ придет в Европу, мы всегда пришли на объект, это как в магазин,
да,
вот вы приходите в магазин, там всегда товары есть, вы уверены, что вас вообще не волнует, откуда они там берутся, они, а вот вы пришли однажды, а на полке, где всегда там лежали, там, допустим, яблоки, а яблок нет сегодня, как нет, а вот нет, а куда делись, а ушли в Азию, там дороже они сегодня в моменте, и поставщик сказал, а зачем?
И спрос
мне?
Выше.
А там мне, я отправил как бы свой груз, свое карго ушло в Азию, все. То есть терминал у вас есть, допустим, магазин у вас есть, полка есть для яблок, а яблок нет. То есть вы все создали, условия создали, грузовики есть, все есть, только яблок нет, потому что оптовый поставщик сказал, мне ваши цены, дорогие друзья, сегодня в моменте неинтересны, подожду месяцок, если вы предложите другую цену, я, может быть, и вернусь со следующим грузом к вам. Но сейчас я уехал в Токио или в Сеул, до свидания. Правда, я посмотрел вчера цены, там тоже интересная ситуация. Сейчас в Азии газ стоит дешевле, чем в Европе. Это действительно такая уникальная, в общем-то, вещь.
Потому что им требуется больше.
Просто там есть такой индекс GKM. Ну, GK – это Japan Korea, он основной для Азии маркер. Вот в моменте, потому что в начале года как раз в Азии существенно были выше цены, и, как я сказал, СПГ ушел туда. Поэтому сейчас, конечно, рынок там будет как-то там нормализовываться, но просто вот вчера был вообще дикий рост в Европе там. Вот на этом, понимаете, биржа – это вещь непредсказуемая. В том-то и ситуация, что там может, вот вчера там 7% был рост, для Европы это колоссальная цифра. Опередили азиатские индексы, немыслимая совершенно вещь. Никогда газ не стоил столько в Европе, никогда. Это к вопросу, да, о том, что как бы зеленый мир, ничего не нужно. Фантастика творится, вот, но, опять же, вместо того, чтобы сказать, что мы тут как бы напортачили с этим моделированием, с планированием, наша схема не работает, европейцы, конечно, что они делают? Они говорят, на самом деле во всем виноват «Газпром». Как «Газпром»? Ой. Подождите, вы же говорили, что долгосрочные контракты не нужны. Да, не нужны, но вы не хотите поставить нам сверх... лимитные объемы газа.
Сверхконтракта.
Подождите, а почему мы должны поставлять сверхлимитные, когда есть контракты газовые? Там четко написано, вот тоже такая была тема, все лето обсасывалось, что «Газпром» не хочет бронировать дополнительную мощность через Украину. Подождите, у «Газпрома» есть контракт с Украиной, он его выполняет, там помесячно четко совершенно обозначены объемы. Но Украина составила контракт таким образом, ну, как составила там, это там, Украина пошла нам на определенные уступки, мы вынуждены были пойти ей на уступки. То есть контракт, он взаимовыгодный, может быть, сказать, даже взаимо в чем-то невыгодный, правильно сказать. Но идея заключается в том, что нам нужна была Украина, потому что мы не могли ее обойти до завершения стройки «Северного потока-2» и полной отладки маршрута на юге «Турецкого потока» и «Балканского потока». Украине просто деваться некуда, ей надо любой ценой сохранить российский транзит. Поэтому мы... там основные уступки. Мы все-таки по общим объемам выбили нужные нам вещи. Мы выбили 5-летний контракт, достаточно короткий, по газовым все-таки меркам. Украина выбила себе все-таки там помесячную фиксацию объемов. Но в этом плане мы выбили, кстати, тоже очень важно, что там зафиксирован тариф на 5 лет. Это очень важно. Украина теперь не может просто там как бы там проснулась и сказала, а теперь тариф будет там в 5 раз больше, с чего это взяли? А такое было в прошлом. То есть это наш такой крупный успех, что мы зафиксировали тариф. Но при этом, если, например, вы сверхлимитно, такие условия, сверхлимитно качаете газ, вот там тариф другой. «Газпром» говорит, слушайте, но... А европейцы же всячески поощряли, говорили, там, отлично, молодцы, вы заключили контракт. То есть вы забыли этот контракт? За. Вы читали, что там написано? По крайней мере, ну, понятно, что контракт, он не опубличен, но, тем не менее, какие-то вещи там известные компании их называли. Вы же знаете, что там за сверхлимитные поставки другой тариф берется? Ну, знаем, да? Так вы тогда, если вы говорите о том, что вы не хотите, то есть «Газпром» не хочет бронировать украинскую мощность, вы идите в Киев и скажите,
Может быть,
ребята, у нас ситуация аховая, может, вы там пересмотрите условия, дайте «Газпром» возможность транзитировать хотя бы по обычным тарифам без сверхлимитных. Может быть, тогда «Газпром», то есть сделайте ему коммерчески нормальное предложение. Украина, естественно, там ничего не собирается делать. Причем Украина, кстати, сама попала в очень сложную ситуацию, потому что Она-то все время говорит о том, что российский газ ей не нужен, она теперь берет газ в Европе. Ладно, в Европе.
Так.
Значит, все мы прекрасно понимаем, что такое европейский газ, но физические контракты заключаются с европейцами, а теперь она приходит в Европу, а там газ по 600 долларов за 1000 кубов. А на самом деле газ-то дорогой, понимаете, в чем фокус-то? То есть вот он дорогой уже несколько месяцев. Угу. Да, по большому счету, с начала года он начал дорожать. Люди думают, умные, типа там, ну это временно.
Ну,
нас
да.
же учат теория, это, допустим, на рынке вот сейчас... перебой. Но завтра все нормализуется. То есть опять, завтра яблоки появятся
в магазине. А ситуация не меняется.
А яблоки не появляются. Что такое? Дорожает. И сейчас не то, что он подорожал, сейчас повторяю, он просто рекорд, никогда в истории такого не было. А Украина газ-то не берет, потому что она все ждет, когда он подешевеет, а он только дорожает. Вот вчера вышла статистика, что количество газа сейчас в подземных хранилищах на треть меньше, чем в прошлом году. То есть Украина что она делает? Она газ не покупает ни у кого, берет газ, который был в хранилище. У нее был в хранилищах газ, к счастью для нее. Значит, возникает вопрос, впереди зима, газ из хранилищ взяли на треть меньше, что делать?
Что делать зимой?
Непонятно. Значит, но, опять же, возвращаясь к Европе, Европа говорит, значит, во всем виноват «Газпром». Почему? Он не хочет нам поставлять сверхлимитный газ по комфортным ценам. Так подождите, вы же сами говорили, что он вам не нужен. Угу. «Газпром» нарушает контракты? Нет. Он выполняет все текущие обязательства?
Нужны какие-то социальные обязательства якобы от «Газпрома».
Выполняет, видимо. Но, типа, ну вы же как бы, вы же раньше так делали, раньше действительно «Газпром» всегда... отвечал на просьбы, сверхлимитно поставлял газ, это правда. Ну, потому что тогда была идея ответственного поставщика в том плане, что все равно отношения строились на долгосрочный контракт. Но теперь, когда вам все время говорят, все проблемы из-за вас, вас слишком много на рынке, нам нужна диверсификация, нам нужны другие поставщики. Значит, ну, вы говорите, окей, хорошо. Вот сейчас в моменте, ну, «Газпром» зарабатывает на ценах по 600? Конечно, зарабатывает. Там еще была авария в Уренгое, тоже такой интересный момент. Я все ждал, когда кто-то скажет, что «Газпром» сознательно этот завод испортил. Но, слава богу, отдадим должное европейцам, до такой конспирологии не дошло. Там произошла серьезная авария на заводе по подготовке газа. Ну, этот завод сепарирует конденсат. То есть, когда природный газ добывается...
Про Новый Уренгой вы имеете в виду, да?
Да, в Уренгое. Угу. В Уренгое.
Ой, в Уренгое, да.
В Уренгое, значит, произошла эта авария. Но на самом деле, вот с точки зрения, вот тоже интересно, то есть все в Европе сразу написали, что теперь... нам, типа, вообще катастрофа.
Будет
у «Газпрома»
1500,
вышел из строя завод.
Стоит.
А если разобраться, на самом деле, что за завод, никто разбираться не стал. Значит, там что-то вышло из строя, и теперь «Газпром» вообще газа не будет поставлять.
Угу.
Слушайте, посмотрите статистику. А вот если сейчас возьмете статистику, это удивительно. На самом деле «Газпром» вот сейчас, вот в 2021 году, вот свежие цифры на середину августа, поставки идут на исторических рекордах. То есть в этом плане, когда в Европе говорят, что «Газпром» зажимает, на самом деле тут тоже важно сделать поправку, что «Газпром» действительно не использует возможности по сверхлимитным поставкам на Украину. Но если вы возьмете объемы поставок, они идут на исторических максимумах 2018 года. То есть в этом плане, на самом-то деле, физически «Газпром» поставляет в Европу объемы такие, которые соответствуют историческим максимумам. То есть, еще раз повторяю, ну, были периоды, то есть, как бы, да, то есть, фактически он на максимуме эти объемы осуществляет. Но в Европе создается такое представление, что «Газпром», значит, поджимает украинскую мощность, значит, не бронирует, а еще и авария. Хотя, еще раз повторяю, этот завод, да, там сепарируется конденсат. Но на самом деле это касается там, прежде всего, заполярного месторождения. Это далеко не единственное месторождение, с которого осуществляются поставки. Есть уже у нас там Бываненко очень крупная вообще, которая не привязана к Уренгойскому узлу, и поставки идут по тому же Северному потоку 1, где две нитки уже работают. Но дальше, кстати, тут тоже начинается интересная ситуация. Европейцы там умные говорят, «Газпром», наверное, нас сейчас будет заставлять, соответственно, брать газ по Северному потоку 2, и побыстрее нас призовет к тому, чтобы этот проект запустить. Вот. Тут начинается интрига. «Газпром» сейчас будут обвинять в том, что...
Они вынуждают, фактически.
«Северный поток-2»
да.
будет достроен до конца этого месяца. Вторая нитка, то есть все будет завершено. Стройка будет завершена. Дальше там пусконаладка, несколько месяцев. Но возникает вопрос о том, что готовая труба, которая готова будет поставлять газ. Ну, конечно, европейцы начинают воспринимать то, что «Газпром» скажет, что... давайте «Северный поток-2» будем использовать, и мы тогда вам дополнительный объем газа поставим. И вот тут, конечно, будет интересная трактовка, потому что в Европе уже говорят, что нас «Газпром» шантажирует «Северным потоком-2». Значит, вот он газ поприжал через Украину, хотя, еще раз повторяю, если вы посмотрите объемы, то исторический максимум, то есть в этом плане обвинить «Газпром» вообще сложно. У него по сравнению с прошлым годом фантастический рост экспорта. В этом плане, кстати, «Газпром» оказался в суперкомфортной ситуации, максимальный экспорт и максимальная цена. То есть в этом плане он в этом году, я думаю, что год будет финансово очень хорошим. Но, соответственно, для покупателя он не готов к этой ситуации. Ему уже объяснили, что там газ будет всегда дешевым, газа всегда много, у нас много терминалов, и всегда газ придет, газ не приходит, не приходит, не приходит, цена растет. Значит, теперь говорят, «Газпром нас будет принуждать к Северному потоку-2». Да. Что значит принуждать? Так может, мы вернемся, опять же, к каким-то коммерческим отношениям? Если «Газпрому» выгодно поставлять газ по Северному потоку-2, почему бы не разрешить ему это делать? Ну вот в этом плане мы входим в переговоры сейчас по Северному потоку-2.
Политически уже.
Очень интересной такой ситуации. Кстати, да, кстати, Меркель, вот у них уже выборы в начале сентября, последние гастроли совершает 22-го. Августа Меркель едет в Киев. Соответственно, понятно, что тоже какие-то вот вопросы поддержки Украины. И вот тут вот сейчас действительно вот такой интригующий сюжет. Мы завершаем, еще раз повторяю, стройку. Цена на газ фантастическая. Европейцы говорят, что русские, значит, нас посадили на голодный паёк. При этом все предыдущие года говорили, что нам их газ не нужен, их и так много, мы будем диверсифицироваться.
Где же СПГ?
Нам любой газ даст, значит, мы возьмем газ из Азербайджана, СПГ, то есть газа нам хватит, надоело этот «Газпром», его очень много, теперь говорят, где же «Газпром»? Почему его нету? Когда он придет на наш рынок сверху, он, оказывается, не хочет нам поставлять газ, когда нужен. А дальше будут говорить, и уже говорят, что принуждают нас к себе. Что ж принуждают? Вам газ нужен или нет? Вы хотите цены-то снижать или нет? Или вы Украину собираетесь поддерживать, которая, еще раз повторяю, да, действует абсолютно нерыночно. Ну, еще раз говорю, предложи ситуацию изменения. И в этом плане, когда они требуют нового контракта, первый вопрос, который мы задаем, а какие условия-то вы предлагаете? Вы, ну, назовите цену транзита. Ну,
просто 31 декабря узнаем.
Если вы говорите о том, что, типа, Украину у вас зажимают по политическим мотивам. Да. Можно экономические условия-то узнать вашего предложения? Его нет. Предложения нет коммерческого.
Роман говорит, а вы слышали про жестко-грабительский принцип «бери и плати»? Ну, почему-то Роман, видимо, здесь с претензией к «Газпрому», у которого есть такой принцип «бери или
слушайте,
плати».
Значит, что значит грабительский... Роман, дорогой мой, значит, грабительский принцип «бери или плати», он грабительский когда? Вот смотрите, вот опять же, давайте, если не нравится газ, вот так случайно с яблоками сказали, просто сейчас сезон как раз идет. Вот, ну, допустим, вот опять же, вы ходите в магазин, покупаете яблоки, яблок нет, их нет. Как выясняется, не хватает их. Значит, вам это нравится? А представьте, что такое «бери или плати» контракт для потребителя. «Бери или плати» — это означает, что вы должны зафиксировать объемы гарантированные, которые вы потребите. Ну, допустим, вы говорите магазину, что я гарантирую, что я в год съем там 20 килограммов яблок. И если ты не покупаешь эти 20 килограммов, ты платишь штраф. Значит, этот контракт для Романа, для потребителя грабительский, когда, например, не знаю, там, решил ты, что там тебе на бананы перешел, там, условно говоря, да, ешь бананы, а яблоки не ешь, значит. А когда ты наоборот, что-то тебе больше стали яблоки нравиться, и тебе их не хватает, он для тебя будет грабительский, а может быть, и причем еще раз говорю, вот смотрите, случай с газом, то есть вот мы рассматриваем ситуацию, когда газа нет. Этот контракт предполагает, что у вас газ гарантированно будет. То есть, если вы заключили контракт «бери или плати», это означает, что когда действительно, например, газа много, и вам этот контракт оказывается дорогим, вам он кажется грабительским. Но когда газа, как сейчас, нет, и на бирже он стоит $600, а по вашему контракту он вам будет обходиться в 2 с лишним раза дешевле, наверное, он не будет таким грабительским, правильно же? В этом-то и как бы, ну, суть коммерческих отношений. Вы можете не заключать такой контракт. Это означает, что в нужный момент у вас газ... А газ не яблоки, на самом деле, потому что если у вас зимой вам нужно топить, а газа у вас физически нет, вы это не товар-субститут. Чем вы будете заменять-то? Даже лингитом вы зимой его бурым, грязным не заметите.
А почему же старина Байден никак свой газ-то не предлагает Европейскому Союзу? Это объемы.
Старина Байден предлагает свой газ, но, еще раз повторяю, американцы, они молодцы. Они продают, ну, время уже совсем мало, да. Про американские схемы торговли газом, наверное, в следующий раз. Но если коротко сказать, то американцы, они производят свой объем СПГ, сверхлимитного объема там быть не может.
Нету, да.
Вот его просто нету. Здесь как раз Россия обладает возможностью увеличивать добычу, они нет. И этот газ весь 21 год шел в Азию, потому что там были более высокие цены. Сейчас вот в моменте, как я сказал, неожиданная совершенно ситуация, вчера газ в Азии был дешевле, чем в Европе. Сейчас, да, определенная часть как бы СПГ танкеровозов, газовозов, прошу прощения, метановозов, вернется в Европу. Вернется в Европу. То есть в этом плане ситуация там несколько стабилизируется, но несколько, да, там, до $300 газ не упадет.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проект финансового университета. Константин, ждем вас снова.
До новых встреч.
Далее новости, потом Макс с Мариной, а я к вам вернусь через пару часов.